Небесный Отец, во имя Иисуса Христа поклоняемся пред Тобою на этом священном, святом и благословенном месте, которое очертила десница Твоя для поклонения святому имени Твоему. Да обновится милость Твоя и помазание Твое для народа Твоего, согласно Слову Твоего, да придут благословения в этом служении, да будут разрушены дела дьявола в жизни всякого святого на месте сем во имя Иисуса Христа. Да придут народы к свету Твоему и цари к восходящему над Тобою сиянию. Да будет раскрыто ухо народа Твоего и сердце его, чтобы воспринимать глаголы вечной жизни, которые Ты приготовил в этом служении для нас. Мы готовы принимать их. Мы склоняем наши головы пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться. Вторая книга Паралипоменон. С 32 стиха, 6 глава. «Даже и иноплеменник, который не от народа Твоего Израиля, когда он придет из земли далекой ради имени Твоего Великого, и руки Твоей могущественной, и мышцы Твоей простертой, и придет и будет молиться у храма сего. Ты услышь с неба, с места обитания Твоего, и сделай все, о чем будет взывать Тебе иноплеменник, чтобы все народы земли узнали имя Твое, и чтобы боялись Тебя, как народ Твой Израиль, и знали, что Твоим именем называется дом сей, который построил Я». Для тех, кто не знаком с этой молитвой, это молитва Соломона, прообразно являющаяся ходатайством Духа Святого о Церкви Божией. Эта молитва содержит 10 элементов или же 10 ходатайств о Церкви Божией и простирается на все времена, доколе будет время. Это 7-й аспект, который сегодня мы будем разбирать и в который мы погрузимся. Практически это обновление, и это обновление является результатом восстановления, которое мы разбирали до этого. 6 ходатайств или же 6 аспектов молитвы, которые были до этого, они были восстановительной работой в народе Божием. И только когда все было восстановлено, только тогда возможно было обновить наследие Божие посредством иноплеменников. Мы сделаем потом особое ударение, почему Дух Святой допустил, чтобы и язычники принадлежали к благодати Божией. Язычники, о которых было сказано, что они не обрезанные, лишены обетования и заветов, были безбожниками в мире и отчуждены от общества израильского. Сегодняшние язычники совершенно не сознают и не понимают той великой привилегии, почему и каким путем и каким образом они сопричислены к завету народа израильского. И каким образом народ израильский отпал от завета. Но первые язычники считали для себя высочайшей привилегией принадлежать к благодати Божией. Теперь здесь Дух Святой ходатайствует, и я хочу еще раз подтвердить, что Дух Святой является ходатаем, как Иисус был ходатаем на этой земле. Он является утешителем, учителем и наставником, точно так, как Иисус был на земле. Иисус ушел и послал Дух Свой Святой. Это не абстрактное явление и не разлитое в мире просто дуновение Божие. Это конкретная личность, страдающая, любящая, ревнующая, до ревности любит Дух, живущий в вас. Абстрактное облачко не ревнует, не страдает и не любит. А здесь говорится о личности, которая любит, которая страдает и сострадает, которая может утешать, которая может наставлять и которая будет брать от Иисуса и возвещать нам. Таким образом, здесь Дух Святой производит ходатайство. И, как вы помните, мы оставили один аспект из 6-го ходатайства, в котором было 10 аспектов в 6-м ходатайстве проклятий. 10 проклятий, о которых Дух Святой ходатайствовал. Если народ твой придет и покается, то ты услышь его с неба обитания твоего. Если будет голод у народа, если будет язва моровая, если будет ветер палящий, если будет ржа, если будет саранча, если будет червь, если неприятели будут в земле владения его, если бедствие будет, болезнь, то ты услышь с неба обитание твоего и воздай по путям сердца, то есть по мотивам воздай, не по самим делам, а по мотивам. Потому что иногда дело, которое мы рассматриваем, может быть в наших глазах хорошим, прекрасным. Но Бог скажет, это дело лукавого. Если вы делали добро с целью эгоистической, с какими-то амбициями нечистыми, делали добро, то это лукавство. И Бог будет судить вас и меня по мотивам сердца. Он называет это делами, но люди не всегда могут по делам определить человека. Потому что имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, мотивы их совершенно другие, они отреклись от силы Божией. Мы разобрали с вами 10 аспектов, или же слегка коснулись их, и я оставил отдельно червь. Это отдельное проклятие. Во Второзаконии написано, что посеешь виноград, если ты не будешь ходить по уставам моим, когда ты посеешь виноград и начнешь собирать его, то ты не сможешь его собрать, потому что я пошлю червь, и червь поест его. Для того, чтобы понять в духовном смысле, что такое червь сегодня для нас. Каким образом червь сегодня поедает в народе Божием то, что он сеет? Я сегодня говорю о духовных вещах, когда Дух Святой дал нам нечто, чтобы мы пустили в оборот. И если мы неправильно пускаем в оборот, или же отказываемся пускать в оборот, или же неправильно пускаем, то Слово Божие говорит, он пошлет червь. И если мы увидим и осознаем в нашей жизни, что червь поедает наши посевы, поедает наши всходы, то мы должны обратиться и покаяться. И Слово Божие говорит, и он услышит и ответит. Это восстановление. Есть три места Священного Писания у пророка Исаии, которые точно так же освящены или взяты от пророка Исаии и введены в Евангелие Марка, Луки. Иисус воспользовался этими местами Священного Писания. Я хочу обратить на них внимание. Давайте прочитаем первое место. Я не буду брать вообще все места, только возьму три места, которые есть и в Евангелии. 14 глава, 11 стих. «В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим. Под тобою подстилается червь, и черви покров твой. Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы». Здесь речь идет о Денице, то есть бывший херувим, а теперь сатана, лукавый, противник Бога, князь падшего мира, который проиграл битву на Голгофе, и мир был возвращен назад к Иисусу юридически. Теперь вся земля принадлежит Иисусу, и он назван князем земли. Теперь он больше не князь. Здесь написано, как упал ты с неба, разбился о землю, попиравший народы. И о нем говорится, черви подстилаются под тобою, и покров твой, и постель твоя. Что это за черви? Он дух. Если вы думаете, что черви будут есть плоть, мы не говорим сейчас о плоти, мы говорим о нечто таком естестве или сущности, личности, которая никогда не исчезает. Но здесь говорится о каком-то особом виде мучения, о каком-то особом виде проклятия, который можно ощущать здесь, в аду и в озере огненном. Видите, здесь можно ощущать этого червя. Иногда мы называем его червь сомнения. Если этот червь сомнения придет, то это проклятие. Почему приходит к святым сомнение? Почему они не уверены, что Бог сказал, он исполнит? Почему они не верят Богу, а верят дьяволу, верят всевозможным басням, но не верят Священному Писанию? Почему они верят своим снам, всевозможным пророчествам, каким-то импульсам, какому-то току, какой-то теплоте в ладошке или еще в каком-то месте? И почему не верят Слову Божьему? Это червь. Это проклятие. Оно поедает. Далее я прочитаю еще два места Писания, чтобы нам яснее стало, как он будет поедать. 51 глава, 7-8 стих того же пророка Исаии. «Послушайте меня, знающие правду, народ, у которого в сердце закон мой. Не бойтесь поношения от людей, и злословия их не страшитесь. Ибо как одежду съест их моль, и как волну съест их червь. А правда моя пребудет вовек, и спасение мое в роды родов». Это место Писания отражено также у апостола Павла в послании к евреям. Здесь говорится, что червь будет послан не против мира сего. Запомните, люди, которые никогда не получали спасения и не рождались свыше, черви никогда не будут их постелью и никогда не будут их покровом. Это проклятие обращено только к тем, кто знал Бога, родился свыше, был детем Божьим. Только кто был в небесах и знал Бога, о нем так сказано: «Черви покров твой и покрывало твое». Здесь говорится о том, что дал Бог им, они имели, но червь это все съела. И еще одно место Священного Писания, 66 глава, чтобы подтвердить яснее, что такое червь. 66:24. «И будут выходить, и увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти». Речь идет об отступниках от Бога, что червь их не умрет, то есть будет вечно пожирать их. Страшное проклятие уготовано для тех, кто был святым, кто познал Бога и оставил его. Страшное проклятие приготовлено для тех, кто поносит наследие Божие. Здесь говорится: не бойтесь злословия их и не страшитесь. Речь идет о святых, которые поносят других святых, которые осуждают других святых. Слово Божие говорит: как одежду съест их моль, и червь, как волну, то есть как шерсть. Червь поедает, как волну. Слово Божие конкретно здесь говорит: если вы увидели это в себе, Дух Святой сегодня хочет восстановить своих детей, чтобы они перестали простирать перст друг против друга и говорить оскорбительно, чтобы они не уничижали друг друга, чтобы не переодевали друг друга, не умывали друг друга и не вытаскивали соринки из глаз, чтобы они занялись своим бревном, а иначе червь будет их достоянием. И он уже является достоянием многих святых на этой земле, потому что они не могут взять обетование. Червь сомнения подтачивает. Слово Божие говорит об одном событии, когда пророк Иона проповедовал и пророчествовал, что Бог пошлет свой суд на Ниневию. Но когда ниневитяне услышали, что пройдет суд, начиная от царя, который сошел с престола, снял царские одежды, оделся во вретище, сел в пепли и объявил по всему своему государству: 3 дня не есть и не пить, включая животных, младенцев и весь народ. Конечно, когда Бог увидел скот, который стал к нему кричать, потому что скоту не дали пить и не дали есть, младенцам, которым не давали грудного молока, которые изнывали, птенцы, которые стали бредить к Богу, он помиловал Ниневию, и он оскорбился. Он пошел и все-таки ожидал, что Бог истребит. И он ждал, и Бог вырастил для него растение, чтобы солнце не пекло ему голову. Но потом написано: червь подточил растение. То есть это Бог вырастил, но червь подточил. И солнце стало жечь его. И он пришел в такое негодование и в такую печаль, и в такое отчаяние, что готов был умереть и стал просить себе смерти. Состояние это было для него горше смерти. И Бог сказал ему: видишь ли, ты не садил этого растения. Оно выросло за одну ночь и погибло точно так же. И ты так сильно огорчился. Неужели мне не пожалеть города сего великого, в котором более 120 тысяч людей не отличают правой руки от левой? То есть у них нет сознательного греха. Я не могу вменить им грех. Я вменяю грех только тогда, когда люди начинают отличать правую руку от левой. То есть приходят в совершенство. Это не значит, что они знают, где правая, где левая. В царской России и в 25 лет люди не знали, где правая, где левая. Но это не говорит о том, что они не были совершенными. Они были совершенными. Они знали, что добро и что зло. Но здесь говорится о том и множество скота. Видите, Богу стало жалко скот, и Бог пожалел невинных людей. Они были в посте, и Бог помиловал Ниневию. Но мы видим, что червь поел растение, когда у людей есть в сердце жестокость, когда они жаждут суда больше, нежели милости. Иисус сказал: пойдите и научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Это значит, сознание святых должно укорениться. Как бы ни согрешали наши ближние, мы не должны желать им суда, но милость, которая живет в нас от Бога, должна превознестись над этим судом, и мы должны до конца стоять за них и говорить: «Боже, если есть еще какая возможность, помилуй этого человека». Каким путем? Я прощаю его во имя Иисуса Христа. Но суд вы должны призвать на нечестие человеческое и на всякую неправду человека. Но в то же время у вас должна быть милость. Какая? Если вы призвали суд на святого человека, который поступил нечестиво, вы правильно сделали. Вы обязаны это сделать. Потому что Моисей призывал суд всегда там, где был грех. И он сказал: кто Господен, ко мне. Опоясьтесь мечом, пройдите по стану взад и вперед и поражайте каждый ближнего своего и каждый брата своего. Посвятите руки ваши Господу. Но прежде чем это было сделано, было дано покаяние. Видите ли, всегда дана возможность покаяться. Каким путем? Когда вы говорите: я прощаю моего обидчика во имя Иисуса Христа, вы даете этому человеку возможность покаяться. Если вы не прощаете, у человека нет никакой возможности примириться с Богом. Бог никогда его не услышит. Когда он придет к нему, он скажет: пойди примирись с братом твоим, а потом приди и принеси жертву свою. Ты оскорбил своего брата. Но он даже не может примириться с братом. У него даже мысль не придет каяться, потому что брат его не простил, и между человеком будет бездна, между Богом и человеком. Но когда вы прощаете человека, Бог может приблизиться к нему. Простить человека – это не значит общаться с ним, запомните. Вы не имеете права общаться с человеком, который оскорбил вас и не попросил у вас прощения. Вы обязаны простить его, но вы не имеете права с ним общаться. Если вы общаетесь, вы таким образом даете повод ему делать еще раз точно такое же оскорбление вам. Но вы не должны допускать дальнейшего оскорбления, и вы должны поставить преграду между им и вами, пока он не покается. Вы простили его, но он должен признать свой грех, прийти и покаяться, и тогда может общение быть возобновленным. Точно так поступает Бог. Он простил весь мир, но он общается с человеком только тогда, когда человек признает грех, который Бог ему простил 2000 лет назад, и приходит к Богу, оставляет грех и исповедует грех, и тогда только Бог начинает с ним общаться. Иисус установил такой стандарт, и мы должны следовать этому стандарту. Теперь здесь говорится, что червь будет поедать то, что Бог взрастит для нас, если мы будем желать больше суда, нежели милости. Червь будет поедать наше растение, то есть наши обетования, на которых мы стоим, если мы будем судить и говорить оскорбительно и поднимать перст на ближнего своего. Еще раз хочу сказать, что в основном святые судят святых из-за традиций, преданий и из-за мнений всевозможных. Не делайте это не ваша часть, и это не ваше дело. У Бога есть вожди, которые стоят для того, чтобы определять пути и направления. Если вы так не понимаете, найдите вождя, который ведет в том направлении, которое вам импонирует, и идите за этим вождем, но берегитесь поднимать перст на другого вождя, который ведет, по вашему мнению, другим путем. Но если вожди Божьи исповедуют Иисуса Христа, пришедшего во плоти, несмотря на, будем говорить, разные иногда служения, различные служения, именно это иногда нам не вкладывается. Практически зачастую там не нарушаются доктрины, там служения просто различные. И производят эти различные служения один и тот же дух в силу индивидуальности вождей. Все вожди индивидуальны, различны, поэтому и служения различны. Но нам хочется, чтобы служитель, брат Иван, действовал точно так, как служитель, брат Александр. И если он так не действует, как было в нашей церкви, значит, мы создадим свою церковь здесь. Вот здесь как раз написано: червь начнет поедать. Вы будете молиться, вы будете кричать: «Боже, исцели! Боже, помилуй! Боже, освободи! Боже, ответь!» И как будто бы Бог ответил, и как будто бы вот оно будет у вас в руках, но червь будет поедать. Дух Святой хочет сегодня восстановить святой народ. Сейчас я буду обращаться, я не буду говорить о восстановлении, но в то же время восстановление связано с обновлением. Я прочитал об иноплеменниках. Оставляю червя. Это 10-й аспект, который мы оставили отдельно, чтобы мы поняли, почему червь будет поедать наше растение или же наши посевы. Когда он их будет поедать? Когда Бог посылает этого червя? Теперь здесь говорится, когда придет иноплеменник. Как вы думаете, каким образом и что должно привлечь иноплеменника к Богу? Здесь говорится три аспекта, которые могут привлечь иноплеменника к Богу. Давайте проверим их. 32 стих. «Даже и иноплеменник, который не от народа твоего Израиля, когда он придет из земли далекой, первое, ради имени твоего великого, второе, ради руки твоей могущественной, и третье, ради мышцы твоей распростертой, и придет и будет молиться у храма сего, то ты услышь с неба обитание твоего, ответь ему на его молитву». Каким образом Бог ответит на молитву иноплеменника? Вы знаете, что согласно Писанию, Бог не отвечает на молитвы не только иноплеменника, но даже своего народа, если молитва творится не по Слову Божьему. Если израильтянин будет приносить жертву и что-то нарушит в этой жертве, неправильное сделает, жертва не будет благоугодна Богу, и Бог не услышит его. Если израильтянин неправильно соорудит жертвенник, Бог не услышит его. Если израильтянин соорудит жертвенник не на том месте, которое указал Господь, Бог не услышит его. Значит, иноплеменник должен знать. Но написано, когда он услышит. Каким же образом иноплеменник узнает, как призвать? Видите, он как-то узнает, что он придет из далекой земли. Он будет знать, что в той земле, в которой он находится, Бог ему не ответит. Он будет знать, что в тех капищах, которые есть в его земле, Бог не ответит. Он придет к этому храму, точно так, как приходят израильтяне. У него будет точно такой страх, у него будет точно такое ведение. Откуда это будет у него? Потому что народ Божий восстановлен. Он увидит это в церкви Божьей. Он увидит это в народе Божьем. Этот иноплеменник может спать с тобой на одной кровати, быть твоим мужем или твоей женою, или твоим ребенком в соседней комнате, или твоим соседом. И это, тем не менее, далекая земля. Но если нет света, нет восстановления, нет подлинного света, иноплеменник не может прийти к Богу. Но Бог любит всех людей, и Он хочет, чтобы иноплеменники пришли. Есть причина, почему они должны прийти. Видите, 6 аспектов ходатайства Духа Святого были о восстановлении. Этот 7-й аспект обновления, потому что здесь уже не святые восстанавливаются, а приходят извне другие, происходит обновление. Что такое обновление? Обновить – это заменить новым что-либо негодное, использовать новую вещь, или же придать вид нового путем замены обветшалых и износившихся частей какому-нибудь, то есть созданию. Слово Божие говорит, кто во Христе, тот новая тварь. Следовательно, когда вы во Христе, вы всегда на «вы». Ветхость, изношенность является причиной того, что святые стали видеть оправдание вне Христа. Что святые стали делать оборот вне Христа. И это стало причиной изношенности и причиной ветхости. Изношенная ветхая туда не войдет. Вы должны быть постоянно новыми. Есть новизна, о которой я буду говорить, когда Бог будет обновлять церковь. Но прежде чем Бог обновит церковь, ведет туда новое, сам человек восстановленный, у него постоянно должна быть какая-то новизна. Давайте посмотрим, какая новизна вначале должна быть у самого человека, восстановленного. У него не должно быть никакой ветхости. Одежда на нем не должна изнашиваться. Обувь не должна изнашиваться. Вы помните, когда Бог вел народ израильский по пустыне? Обувь его не износилась, и одежда его не ветшала. Это говорит вам о чем-то. То есть они вышли в новых одеждах, чтобы вы помнили. Они вышли в новой обуви. Никто не одел старое. Все попросили новых дорогих одежд у египтян. и оделись ими сами и одели своих детей. И пока они шли 40 лет по пустыне, одежда их была точно такой, как будто они только вчера ее взяли из самого высшего супермаркета. Обувь была точно такой. Вы скажете, неужели даже не было запаха пота? Даже запаха пота не было. Потому что пот тоже сделает из обуви ветхость, обветшалость. У нее был запах новой обуви, запах новой одежды. Это было чудо Божие. Так свидетельствует Писание, и так я верю. И это прообраз. То, что нам Бог дает, оно будет вечно новым. Римлянам 12 глава, 2 стих, там говорится, «Преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Обновленный ум. Преобразуйтесь обновлением ума. То есть ум всегда новый. Дух ума, духом ума вашего. Если вы помните, мы разбирали с вами, что такое дух ума. Дух ума – это представитель духа в душе человека, в его разуме. Представитель нового правительства, нового человека. Новый человек всегда новый, в нем нет закваски никакой. Рожденный от Бога, в нем нет закваски греха, он всегда новый. И у него есть такая тенденция – постоянно обновляться по образу создавшего его. В чем обновляться? Слово Божие говорит в познании, Колоссянам 3:10. Облегшись в нового человека, который обновляется в познании по образу создавшего его. Колоссянам 3:10. Вы видите? Новый человек, если он новый, то он будет постоянно обновляться в познании. Вы помните, мы говорили об этих старых колах и гнилых пнях, которые 20 лет говорят, мы как приняли 20 лет назад, и мы не изменили своего мнения ни на градус. Это говорит о том, либо они никогда не были новыми, либо давно уже червь съел все, подточил, потому что у них ветхость появилась, старость. Потому что они не знали тенденции истины, которая постоянно расширяется. Мы должны постоянно обновляться в познании. Вы возрастаете, и любой взгляд на любую вещь у ребенка один, у отрока другой, у юноши третий, и у взрослого человека, вошедшего в полные лета, совершенно другой взгляд на эти вещи. В каждом из этих взглядов присутствует часть истины, но там только как через тусклое стекло гадательно. Когда мы были младенцами, то мы рассматривали все вещи как сквозь тусклое стекло гадательно. Когда же настанет совершенное, и мы войдем в совершенную меру возраста Христова, мы познаем его так, как он есть. Религия всегда рассматривала, когда мы умрем, тогда мы узнаем его так, как он есть. А здесь, на земле, мы будем постоянно видеть, как сквозь тусклое стекло гадательно. Но Павел не пишет так. Он пишет, когда я был младенцем, я по-младенчески размышлял, мыслил, рассуждал, но когда стал мужем, оставил младенческое. И далее он пишет, теперь мы видим, как сквозь тусклое стекло гадательно, когда мы младенцы. А потом, когда станем мужами, войдем в полную меру возраста Христова, увидим его так, как он есть. Я помню, когда я высказал эту мысль, перепуганный до смерти диакон церкви без разрешения пастора вызвал епископа. У нас, говорит, в церкви заблуждение, ересь внедрена. Епископ на крыльях орлиных прилетел. Никто ничего не знает, даже сам пастор. И собрали экстренное членское собрание. Это правда, что здесь ересь такая появилась, что к совершенству можно прийти здесь, а не там. Это был концерт, клоунада. Вы скажете, что я поношу? Нет, я не поношу. Я знаю, я могу судить. Мне Бог дал знание и право и власть судить невежество, судить религию, судить ложь. Я не осуждаю святых, попавших в обольщение. Я молюсь о них и люблю их, и Бог знает мое сердце, что я желаю к ним больше милости, нежели суда. И я молюсь об этом, и буду очень весьма радоваться, если узнаю, что они покаятся, обратятся к истине, от лжи, от тьмы к свету. Таким образом, мы должны понять, что Слово Божие, говоря о новом, говорит, что мы должны постоянно обновляться. Теперь, Римлянам 7:6, там написано, чтобы мы служили Богу в обновленном духе. Римлянам 6:4 написано «ходить в обновленной жизни». Коринфянам 2, 2 Коринфянам 4:16 написано, чтобы наш внутренний человек со дня на день обновлялся. Каким образом он будет обновляться? Когда ветхий со дня на день будет ветшать. Ветхий человек – это не тело ветшающее со дня на день. И если ветхий человек мой тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Я понимаю, что тело относится к ветхому человеку постольку-поскольку. Только. Но Слово Божие говорит, кто такой ветхий человек. Написано, умертвите земные члены ваши, то есть члены этого ветхого человека. Какие эти члены? Там написано, блуд, страсть, похоть, нечистота, идолослужение, идолопоклонство, распри, ссоры. Вы видите, из чего состоит ветхий человек, который тлеет, то есть умирает. Апостол Павел говорил, я каждый день умираю. И когда я каждый день умираю, то я каждый день, соответственно, и обновляюсь. Я обновляюсь в познании. Поэтому почему Дух Святой хочет, чтобы и язычники, и наплеменники пришли? Чтобы вот церковь, которая существует, по какой причине Бог хочет, чтобы они пришли? И наплеменники другие. Есть такое место Священного Писания. «Доколе не войдет полное число язычников». Зачем Богу понадобилось полное число язычников? Вот зачем. Чтобы путем замены заменить обветшалые и износившиеся части в его теле. Вы скажете, в его теле нет износившихся частей. Его тело чисто, да, его тело чистое. Но вы знаете, сколько много святых перестали обновляться по образу создавшего его в познании. Вы знаете, сколько много святых полностью закоснели в невежестве религиозном. И поэтому Дух Святой будет призывать новое, заменять, потому что эти святые занимали определенное положение в теле Христовом. И ему нужно заменить эти части в теле новым. Это называется обновление. Но вначале Бог восстанавливает церковь, а потом обновляет церковь. Вот почему написано «берегись» в Откровении, чтобы кто не восхитил венца твоего, твоей царской короны. Ты обладал ею, у тебя была царская корона, но ты ее потерял. Потому что ты сам привлек на себя проклятие, ты оделся в проклятие, постель твоя проклятие и покрывало твое проклятие. Потому что ты поносил святых, потому что ты не признавал никакой власти, ни в церкви, ни в политике. Посмотрите на сегодняшних святых. Они спокойно могут поносить правителей, они спокойно могут поносить своего пастора. Когда ко мне приходят такие люди из других церквей, вы неправильно понимаете, вы неправильно учите, вы неправильно ведете. А я говорю, вы хотя признаете вашего пастора, он такой же человек. Эти бунтовщики не признают и там своих служителей, своих пасторов. Как они могут признать еще кого-то? А мы сами по себе они объявляют. У нас никогда не было, чтобы мы смотрели на человека. Мы сами идем за Христом. Они не знают, что никто сам за Христом не придет. Потому что устройство Божие, чтобы мы сами за Христом не ходили. Он дал нам для этого апостолов, пророков и учителей, чтобы мы ходили за ними, а они будут вести нас за Христом. Он дал их нам с одной целью, чтобы мы могли возрасти в полную меру возраста Христова. И если мы пойдем сами, то мы заблудимся. Мы уже говорили, что овца не имеет собственной ориентации и не знает пути, и никогда не найдет путь. Как только она отбивается от стада, она сразу заблуждается. Как только у нее появляется свой путь, она заблуждается. Поэтому обновление – это результат восстановления. Обновление – это результат замены обветшалых, износившихся частей в теле Христовом. Поэтому мы сегодня ожидаем необыкновенного обновления, приток в церковь новых сил, которые займут те износившиеся части, тех людей, которые отпали от благодати, были близки, были почти у трона, имели венец, имели восхищение. Вы знаете, сколько людей ушло? Наверное, сколько здесь сидит, приблизительно столько ушло, если не больше. Такая текучесть. Они говорят, а, там нету церкви, там просто проходной двор. То есть, думающие так не знают. Они так говорили, что всегда проходной двор. Но это не проходной двор. Здесь есть люди, которые твердо стоят, которые обновляются в познании. И здесь есть замена. На каждого ушедшего человека Бог будет заменять его и будет заменять только лучшим. Только лучшим. Они здесь воздевали руки и говорили: «Буду восхищен, буду восхищен». Но потом пошли в мавзолеи и там стали говорить: «Восхищения не будет. Это заблуждение». Конечно, те люди, которые в пустыне сказали: «Мы не можем войти в эту землю, лучше мы пали бы здесь костьми в пустыне», они пали костьми в пустыне, и они не вошли. Но те, которые говорили: мы войдем», они войдут. Теперь давайте обратим внимание на три вещи в этом обновлении. То есть в восстановлении будут три вещи, на которые будут смотреть иноплеменники, о которых я сказал, это будут очень близкие к вам люди, эти иноплеменники. Это не будут очень далекие, хотя, быть может, некоторые люди придут действительно издалека. Приедут из других стран, из других городов, из других штатов присоединяться к Церкви Божией. Хочу, чтобы меня поняли правильно. Церковь Божия не находится только здесь, она находится по всему лицу земли. И к такой Церкви Божией будут всегда съезжаться люди. Одних Бог отсюда пошлет к истинной церкви в другой штат, из другого штата пошлет сюда. Бог хочет иногда вот так вот посылать святых своих. Одного посылает из Израиля к язычникам, а потом берет какого-нибудь язычника и присылает в Израиль. Бог умеет такие вещи делать. Он хочет сказать, что у меня все одно. Поэтому я хочу, чтобы вы правильно меня поняли. Я не идеализирую это общение. Оно является маленькой каплей, долей, частицей общего могущественного служения Духа Святого по всему лицу земли, этого великолепного сооружения. Итак, у нас три аспекта, на которые мы обратим внимание и на которые будут обращать внимание иноплеменники. Это великое имя. Они придут ради великого имени Твоего. Великое имя – это духовный авторитет, основанный на нравственном совершенстве. Откуда мы получаем это великое имя? Они придут ради великого имени. Как они узнают, что Бог велик? Слово Божие говорит: «Ради вас имя мое злословится, хулится у язычников». Следовательно, точно так, ради вас имя мое начнет превозноситься у язычников. Вы понимаете меня, что точно так, как имя Божье поносится вашей жизнью, точно так оно может превозноситься вашей жизнью. Они придут ради имени Твоего, потому что духовный авторитет имени Божьего не абстрактный, он почивает на отдельном святом человеке, когда этот святой человек живет праведной жизнью. Но невозможно жить подлинно праведной жизнью, не приняв оправдания по Писанию. Каким образом люди признают все-таки? Сегодня они не верят в церковь. Как только заговоришь о десятинах – бизнес. Как только заговоришь о святости – сумасшествие или узость. Что-нибудь, но не чистота. Но мир увидит чистоту. Он устанет от грязи. Он задыхается в ней. Ему нужно видеть настоящую чистоту. Ему нужно видеть настоящее целомудрие. Ему нужно видеть настоящие семьи. Если сегодня опросить детей, верующих родителей, хотели бы вы жить так, как живут ваши мама с папой? Хотели бы вы, чтобы у вас был такой муж, как ваш отец? Точно так поступает с вашей матерью. Точно так, как ваша мать. Хотели бы вы, чтобы точно так было? И я знаю, что очень большой процент детей ответит – нет. Почти все дети, верующих в семьях, говорили сами себе: «Я так жить не буду». Но жили точно такой жизнью и еще худшей. Потому что, чтобы не жить такой жизнью, одного желания недостаточно. И одного отречения «я отрекаюсь от суетной жизни, переданной мне от отцов» недостаточно. Нужно, чтобы была внутренняя жизнь. И чтобы это свидетельство было свидетельством внутренней жизни, веры внутри. Нужно полное знание. И я верю, что церковь будет оснащена этим вооружением. Имя Божье начнет превозноситься через вас. Вы будете иметь великий духовный авторитет. На вас будут смотреть как на образец, как на эталон чистоты, нравственности. С вас будут брать примеры. Слава Богу! Я верю в это. Бог сказал, что Он построит церковь свою на семь камней, и врата ада не одолеют ее. Это значит, Он доведет святых до такого. Но для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы вы поверили, что здесь на земле, а не там в небесах, мы будем видеть его так, как он есть. Если вы будете верить, что только как сквозь тусклое стекло гадательно, так и будете гадать все время. И никогда вы не будете иметь высокого нравственного авторитета. Почему сегодня только определенные люди имеют духовный авторитет? Разве сегодня только один Билли Грейм этого достоин? Почему сегодня на него смотрят как на эталон? Дух Святой сказал мне: я сделаю так, что эталоном будут простые христиане. На них будут смотреть гораздо с большим авторитетом в этом пробуждении, чем смотрят на этого доктора богословия сегодня. Я не умаляю его нравственного совершенства, его заслуг, доктора Билли Грейма. Но Дух Святой сказал: на моих детей, на каждого в отдельности, где бы они ни были, как только их увидят, будут смотреть с гораздо большим авторитетом, чем на доктора Билли Грейма. Я сделаю церковь свою сияющей. Это ненормально, когда просто какой-то вождь и только он один. Нормально, когда все тело сияет. Все тело сияет. Слава Богу! Когда вы будете проходить, у вас такая будет чистота и сила Божия, что люди просто будут увлекаться вами. Они будут бегать за вами и говорить: кто вы такие? Вы не будете иметь покоя, люди будут приходить к вам и говорить: я хочу покаяться. Вы будете стоять за прилавком, что-то выбирая, и продавец упадет на колени и скажет: я не знаю, но я хочу прямо сейчас покаяться. Я не знаю, кто вы, но у меня потребность каяться. Вот что сделает Бог. Вы не будете стоять на высоких аренах, вам не будут давать рекламы в телевидении, в газетах и по радио, не будет специальной подготовки, трехмесячной, четырехмесячной подготовки, молитвы по всем церквам, чтобы доктор Билли Грейм сказал только одну проповедь на стадионе, и чтобы миллионы молились в течение 3 месяцев. Этого ничего не надо будет. Вы просто будете ходячий свет, ходячая проповедь, которая будет волновать. Вот что Богу нужно. Вот какую церковь он желает видеть. Вот о чем он сказал: великое имя мое, они придут из этой земли далекой, когда увидят этот духовный авторитет и нравственное совершенство, основанное на нравственном совершенстве Иисуса Христа. Грех будет далек, вы не будете страдать от греха, у вас не будет желания согрешить, никакие прелести вас не будут прельщать, потому что вы будете видеть иную красоту, превосходящую любой грех, и любое наслаждение, и любую красоту в этом мире. Вы будете видеть гораздо большее. Вы будете видеть ангелов, сходящих и нисходящих к вам. Это будут видеть отдельные верующие, святые, все, без всяких желаний. Ангелы – это слуги ваши. Евреям 1 глава написано: «Суд служебный дух и посылаемый на служение для тех, которые имеют наследовать спасение». Итак, обновление – это результат восстановления. Они придут ради великого имени. Второе – и ради могущественной руки твоей. Что такое могущественная рука? Точно так же, как имя Божие поносится через святых и прославляется через святых, точно так же и могущественная рука Божия может быть либо немощной рукой Божией, либо могущественной рукой через святых Всевышнего. Это будет внешняя демонстрация, внешнее свидетельство, способность и возможность приводить в действие любые вынесенные решения. Например, влиять на стихию. Сказать буре: умолкни, перестань. Во время засухи сказать дождю, чтобы он пришел на засохшие поля, и он придет. Природные законы. Вы скажете: неужели это возможно? Это сделал Иисус Навин. Это делал пророк Исаия. То есть люди молились, останавливали солнце, возвращали тень назад. Все светила стояли, вся планетная система замерла. В другом случае вся планетная система начала вращаться в обратном направлении. Легко, сказал царь иудейский, возвратиться солнцу, то есть или быстро пойти вперед. Пусть оно возвратится назад. Но возвратиться назад солнце – это значит Землю пустить в обратном направлении. Солнце пустить в обратном направлении. Нептун, Венеру, все планеты пустить в обратном направлении. И Бог сказал: хорошо, я даю это знамение. То есть это называется могущественная рука, влиять на законы природы, подниматься над ними, не нарушать их, а не пользоваться ими. Существует закон притяжения, обыкновенный закон притяжения. Я сейчас не нарушаю закона притяжения. Я прекращаю его действие. Я держу мои очки в руке. Закон тяготения продолжает действовать. Он тянет ее вниз, но очки не падают, потому что я их держу. А закон тяготения продолжает действовать. Я не нарушаю закона. Я прекращаю его действие. Вы точно так сможете прекращать. Сообщат, падает самолет, потерял управление. И вы скажете во имя Иисуса. И будете держать его, и мягко опустите его. Бог уже и сегодня давал такие примеры. Я знаю святых поименно, которые точно таким путем, когда моторы в самолете отказывали, они его спокойно опускали, без шума моторов. Но обычно мир не любит таких сенсаций. Небольшая заметочка, и все опять погасло, а потом опять всевозможные басни, экстрасенсы, гипнотизеры, все что угодно заполняет телевидение. А это маленькое. Пусть гипнотизер остановит самолет. Пусть они своей экстрасенсорикой остановят это. Падающую стихию. Или пусть приведут дождь на землю. Или ветер. Я понимаю, они говорят, мы это можем, если взорвем особого, то есть особой мощности атомную или водородную бомбу где-то, то тогда произойдет и ветер, и землетрясение. Такие ветры и землетрясения не способны делать. Но пусть они сделают ко благу. Вы будете влиять на болезни. Вы будете влиять на экономику страны. Вы будете влиять на политику, на образование и на юриспруденцию. Это могущественная рука. Вы сейчас смотрите на мир и думаете, возможно ли его изменить? Возможно. Можно ли поднять из экономического болота те страны, которые находятся в экономическом болоте, в голоде? Возможно. Бог, у которого есть настолько много и по могуществу ничего не выбывает. Он может настолько благословлять, что всем будет всегда хватать. Ученые говорят, ресурсы земли беднеют. Бедные, жалкие болваны. У него никогда ничего не выбывает и не беднеет. Он берет катку и кормит из этой катки, и мука не истощается. Беднеют. Не хватит нефти, перейдем на воду, на воздух. Будем оттуда брать энергию. И это будет гораздо чище. Я уже говорил, Дух Святой открыл, что будущая энергия Земли – это не нефть, а воздух и вода. Буквально вода. Технология шагнет, но от святых людей так далеко вперед, что вода будет расщепляться легко, и вы зальете литр воды в свой бак и объедете весь земной шар. И еще энергия останется. И не будете загрязнять атмосферу. Или же из воздуха ее возьмете. Потому что энергия Божья разлита везде, и она не истощается. Божие никогда не истощается, оно все возобновляется и возобновляется, сколько бы вы ни брали. Иисус показал немало чудес, и написано, и они не веровали в Него. Но могущественная рука, почему придут, почему церковь обновится, Бог вознесет действительно торжествующую церковь, потому что это будет могущественная рука, и это будет рука святых Всевышнего. И они по этой руке узнают Бога и придут к храму твоему. И третье, простертая мышца. Это не одно и то же. Могущественная рука и простертая мышца. Мышца – это то, что находится внутри. Рука – это то, что вы видите. А мышца – это, то есть, мускул. Это то, что обеспечивает выполнение важнейших физиологических функций. Но мы сейчас говорим о духовной мышце святых. Это взаимодействие внутренних силовых структур. Взаимодействие внутренних силовых структур. Силовые структуры – это люди, исполненные Духа Святого и силы Его. Исполненные силы Божией и их взаимодействие. Потому что для того, чтобы простреть мышцу, то есть руку, то должны работать мускулы плечевого и локтевого сустава. Именно мышца должна работать, она должна сокращаться, чтобы сделать это. И это взаимодействие не одного человека, это взаимодействие тела Христова, это взаимодействие церквей, это межцерковное общение. Когда они увидят любовь между вами, то тогда узнают, что вы мои ученики, и придут к свету моему. Вот что такое мышца. Это как всего тела, так и отдельного органа мышца может быть. И поэтому это будет усиленное восстановление. И четвертое, здесь написано, тогда они придут к храму твоему, Храм – это исходная позиция, место, где происходит трансформация из мира невидимого в видимый и обратно. Есть вещи, которые нам нужно трансформировать из невидимого мира в видимый мир верою. В Слово Божие, а не в наши чувства. Я верю, что в невидимом мире, согласно Слову Божьему, есть абсолютное обеспечение в экономике, в здоровье и во всем. Есть. Теперь его нужно трансформировать, и это будет делать мышца распростертая. Ваша мышца, моя мышца от Божьей руки. Потому что мышца Божия точно так же, как и его имя, и так же, как его рука будет действовать через святых Всевышнего. А некоторые вещи нам нужно из видимых вещей трансформировать в невидимые вещи. Это мы делаем верой, когда приносим десятинные приношения, а невидимые, но не трансформируются в невидимое богатство. Мы берем неправедное богатство, эти деньги, потому что это неправедное богатство. Это не является золотом и серебром. Это подлог. Это просто временный эквивалент. Люди так договорились, что это ценная бумага. Но это ценная бумага не золото и не серебро. Не драгоценные камни. Но эти бумаги выпускаются эквивалентно, то есть или столько по ценности, сколько есть у вас золота в банке. Столько их может быть и выпущено. Но Дух Святой говорит, что я в это время беру и трансформирую. И как мы часто слышим, и тогда туда вор не подкапывает, ржа не истребляет, моль тоже не может съесть, и оно начинает там расти. И когда вы придете туда, вы найдете там богатство. Откуда эти богатства будут? Эти богатства будут именно теми богатствами, которые мы собрали здесь на земле. Бог все небо подарил нам сюда, но мы будем пользоваться небом и сокровищами на небесах ровно столько, сколько мы переведем туда. Это совершенно другая проповедь. Это совершенно другой урок, каким образом переводить из видимого в невидимое. Потому что Бог берет невидимое богатство и переводит нам видимое, и хочет, чтобы мы потом взяли его, видимое богатство, и вновь обратили в невидимое, в его славу. Но на сегодня я хочу закончить на этом стихе. И тогда иноплеменники придут. Мы, как сказал, ожидаем такого обновления. Но сейчас идет восстановление. И, конечно же, оно идет наряду с обновлением. Но когда произойдет мощное восстановление, вы увидите мощное обновление в Церкви Божией. И тогда все религиозные течения, как таковые, замолчат и будут только одно – христиане, ученики Иисуса Христа. А сейчас, ставши споем песню, такой вопрос. В Откровении 22.3 и Захарии 14.11 сказано, что на новой земле не будет проклятия и смерти, а у Исаии 65.17.20 сказано, что на новой земле еще будет и то, и другое. Нет, так не сказано, вы просто невнимательно читали. На новом небе и на новой земле не будет проклятия, но проклятие будет в тысячелетнем царстве. В тысячелетнем царстве. Это еще не новая земля и новое небо, это будет новый порядок. Это пройдут суды Божии на земле, и церковь возвратится опять назад на землю, но уже в новом прославленном теле. И когда она возвратится в новом прославленном теле вместе со своим вождем, Слово Божие, я, говорит, увидел белого коня и на нем сидящего, и за ним следовала конница, одетая в весон белый и чистый. Весон же есть праведность святых. Ангелы не обладают весоном, потому что для того, чтобы обладать весоном, нужно быть омытым кровью Агнца. Ангелы не согрешали, чтобы им быть омытыми кровью Агнца. Я говорю это по отношению тех людей, которые говорят, не будет восхищения тайного. И что восхищение – это как раз момент, когда Христос приходит на тысячелетнее царство. Когда Он приходит на тысячелетнее царство, Он уже приходит с кем-то. Следуют за Ним не ангелы на конях белых, а следуют за Ним точно такие же, как и Он, церковь, невеста. Он идет в ее сопровождении. Следует. И поэтому в это время написано, что если столетний грешник не кается, то он будет проклинаем, то есть будет умирать. Столетний грешник будет проклинаем. Вы видите, даже и когда зло будет связано, но человек сам по себе испорчен. Если он не обратится к Богу, ему будет дано 100 лет для обращения. Если он в течение 100 лет не обратится, он будет проклинаем, умрет. Он будет умирать, столетний грешник. А дни народа моего будут, как дни дерева. А вы будете жить 900 лет, 1000 лет. То есть вы можете жить, прожить все тысячелетнее царство и не состариться. Вот и как мы рассуждали, То есть придет жених, скажет, вот мне 400 лет, и будет брать столетнюю. И это будет нормально. То есть это будет совершенно нормально. То есть столетние и 400-летние будут выглядеть приблизительно так, как выглядит, ну, лет 20, быть может. Они не будут стареть, потому что будут жить так. Сегодня это смешно, но Слово Божие говорит, дни народа моего будут как дни дерева. А грешники, которые не захотят, они будут стареть просто. Будет удивительно, что, сказать, сколько тебе лет? 60, вот это да. А тому вот 700, он моложе тебя. Никак не понятно. 700 лет моложе этому 60, а тому 700, он моложе его. Вот такое чудо Бог сделает во время тысячелетнего царства. Поэтому здесь есть разница. Там написано о новой земле и новом небе в Откровении. Там действительно это все сгорело. А у Исаии написано, что еще не сгорело. Это тысячелетнее царство. Когда ребенок будет играть над норою Аспида, со змеей будет играть. То есть и не будет зла на всей земле моей. То есть вол будет пастись рядом с львом, медведем, и будут оба есть траву. Вы сможете подойти, погладить, потрепать за гриву льва. Ребенок может играться с мишкой косолапым. И не будет, никто не будет бояться. Ой, страшно все. Животные будут подчиняться. Вот такая святая будет атмосфера. Каждый будет сидеть под своей смоковницей. Если ты посадил дерево, то думаешь, а смогу ли я с него? Успею ли? Конечно, успеешь, потому что твои дни будут такие же, как и дни самых таких долголетних дерев. Второй вопрос в этой же записке. Когда дьявол искушал Иисуса в пустыне, в каком виде он был? Во плоти или в духе? Конечно же, это дух. И в каком виде он приходил? Он приходил в том виде, в котором он есть, как дух. Тому, кому не приходилось видеть духа, то есть дьявола, когда это дает видеть Бог, допускает, и им сложно объяснить. Я много раз видел и то, и другое, поэтому это дух, но вы видите его, и потом у него есть разные образы. Он может прийти к вам в любом образе. Он может принять вид любого человека, ангела, света. Обычно он будет приходить с рогами, потому что рог – это власть на земле. И вот могут видеть рога, рога увидеть. Он дюнует рог – это что-то страшное. А вы знаете, что Христос тоже с рогами. Агнец с рогами. Жертвенник с рогами, золотой стол, все, везде, вы везде будете видеть рога. Написано, все роги нечестивых сломлю, вознесутся роги праведника. Вы видите, праведники тоже рогатые. Вот это чистое животное, оно имеет рога, то есть все видно, это власть, могущество, сила. Но сатана это себе приписал все. И поэтому мы сегодня смотрим, рогатый. Нет, сломлю все роги нечестивых. Вот поэтому он приходил как дух. Дорогой брат Аркадий, назовите, пожалуйста, несколько примеров из Библии, где согрешили грехом к смерти, за который нет более жертвы. Первый, кто согрешил грехом смерти и не было прощения, это был Каин. Не было прощения. Я не буду много говорить, но потом был Ахан в народе израильском. Не было прощения. Потом были Корей, Дафан и Аверон. Не было прощения. Потом был Ахитофел. Советник Давида, который предал его, который стал прообразом Иуды, которому тоже не было прощения. И об Иуде, и об Ахитофеле было сказано, сатана достанет одесную их. В Новом Завете мы читаем, Анания и Сапфира согрешили грехом к смерти и умерли тут же. Грехом к смерти некоторые деноминации полагают, что грех смерти – это блуд. А здесь грехом к смерти явилась маленькая ложь. Маленькая ложь. Запомните. Только Бог определяет грех смерти, когда вы лжете Духу Святому, потому что всякая ложь не от истины. И во всех Евангелиях мы будем читать, как Христос предал заклятие первосвященников, которым не было прощения. Они согрешили грехом к смерти. Он сказал, да придет на вас вся кровь праведная. Он вменил им праведную кровь, начиная от Авеля. И сказал, все это сбудется с этим злым родом, гробы окрашенные порождением ехиднями. Также Слово Божие говорит о священниках, которые покаялись и согрешили грехом к смерти. У Иоанна написано, что многие священники покаялись и верили, но боялись исповедовать истину, потому что иудеи согласились отлучать всех от синагоги. И далее и евангелист говорит, потому что возлюбили славу то есть славу человеческую более, нежели славу Божию. И поэтому сбывается над ними пророчество пророка Исаии. Не увидят глазами, не услышат ушами и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. То есть нет им прощения таким людям, которые познали истину и боятся засвидетельствовать об этой истине. Такие люди согрешают. Боязливые будут в озере огненном, горящим огнем и серою. Написано, учат всех неверных, боязливых, скверных, убийц и чародеев в озере огненном. Боязливых тоже. Если вы знаете истину, но вы ее не говорите, и вы стоите с теми, которые поносят истину, а вы знаете, что это не так, но вы не можете поднять голос свой за истину, значит, вы против истины, значит, вы боязливы, и это грех смерти. Таких примеров очень много. И еще записка такая. Пастор Аркадий, пожалуйста, скажите, 1000 лет царствования будет 1000 земных лет или Божье исчисление? Нет, это будет обыкновенная 1000 лет земных. Здесь сказано об обыкновенной 1000 лет. И последнее. Объясните, пожалуйста, может ли оказывать плохое действие на семейную жизнь то обстоятельство, что один из супругов берет журналы, заранее зная, что там о колдунах, и возит их в машине, или читает такие книги, как «Трон Люцифера», или интересуется фильмами ужасов, или украдкой, то есть без разрешения, берет в офисе понравившийся журнал, или держит шпаги 19 века. Причем все это считает нормой, нет ничего страшного, нужно знать врага, так это объясняет он. Влияет ли это на семейную жизнь? Вы знаете, мы не отсюда начинаем вопрос. Нужно всегда начинать не оттуда. Влияет ли это на отношения с Богом? Вот откуда нужно начинать. Иногда может этого и не быть, и семейная жизнь может не ладиться, потому что супруги не на одинаковом духовном уровне. Мы иногда так заняты нашей семейной супружеской жизнью, чтобы привести ее в порядок, что игнорируем Бога и забываем, а где же место Богу? Вы понимаете, что иногда в семье может быть разлад только потому, что один стоит на истине и больше посвящает себя, а другой считает, что это слишком много посвящения. И начинается разлад. И это всегда будет. Неодинаковый духовный уровень всегда будет в семье, то есть дисбаланс духовный. И приходится и одному из супругов, и другому терпеть. Потому что терпеть друг друга приходится, когда у вас духовный дисбаланс. Один хочет больше посвятить время молитвы, изучению слова, а другой хочет просто наслаждаться чем-то другим. И тогда происходит конфронтация. Один требует одного, другой требует другое. Поэтому я не хотел бы, чтобы вопрос ставился, мешает ли это семейной жизни. Но все эти вещи буквально являются оккультно обремененными, и они мешают общению с Богом. И если вы на одинаковом духовном уровне, вы все равно будете враждовать, потому что это уже оккультная обремененность. Но если вы оба оккультно обременены один одним, а другой чем-то другим, то вы будете нормально жить. То есть все будет нормально. Когда один ворует, и другой ворует, один лжет, и другой лжет, они нормально и мило живут. Тогда так и говорят, муж и жена одна сатана. А когда они живут во свете, то написано, муж и жена один Господь. Потому что они соединены в духе и один Господь. И у того в духе Господь, и у того в духе Господь. Тогда муж и жена – это один Бог. Потому что муж и жена – это одно тело, и в этом теле живет Бог. А если в этом теле живет сатана, тогда муж и жена – одна сатана. Это для единственников. Они не верят, что муж и жена – это одно тело. Никак они не могут поверить. А Бога мы можем рассмотреть только через мужа и жену, через семью. Он взял два человека, сочетал одно и сказал, да будут двое – одна плоть. Они, ну как это может, вот, быть три Бога. Никто не говорит о трех богах. Мы говорим о трех лицах в одном лице. Но сегодня я не хотел бы говорить об этом. У меня еще есть некоторое объявление и вызов. То есть я хочу сделать сегодня